«Думаю, — продолжал нарком, — что затеяна серьезная военная авантюра. Во всяком случае, на этом дело не кончится. Можете ли вы вылететь туда немедленно и, если потребуется, принять на себя командование войсками?» «Готов вылететь сию же минуту». «Очень хорошо», — сказал нарком. «Самолет для вас будет подготовлен на центральном аэродроме к 16 часам. Зайдите к Смородинову, получите у него необходимые материалы и договоритесь о связи с генштабом. К самолету прибудет в ваше распоряжение небольшая группа офицеров-специалистов. До свидания, желаю вам успеха». Распрощавшись с наркомом, направился в генеральный штаб к исполнявшему обязанности заместителя начальника генерального штаба Ивану Васильевичу Смородинову, которого знал прежде. У него на столе была разложена такая же карта, что и у наркома. Иван Васильевич сказал, что к обстановке, с которой меня познакомил нарком, он добавить ничего не может, поэтому договориться сейчас мы должны только о связи. «Я вас прошу, — сказал Смородинов, — как только прибудете на место, разберитесь, что там происходит, и откровенно доложите нам свое мнение». На этом мы распрощались. Скоро наш самолет был уже в воздухе и взял курс на Монголию. Последнюю остановку перед тем, как покинуть пределы нашей страны, сделали в Чите. Нас пригласил к себе военный совет округа для информации. В штабе встретили командующий округом Яковлев и член военсовета Гапанович. Они сообщили о последних событиях. Новым было то, что японская авиация проникает глубоко на территорию Монгольской Народной Республики и гоняется за нашими машинами, расстреливая их с воздуха. К утру 5 июня мы прибыли в Тамцак-Булак, в штаб 57-го особого корпуса, где и встретились с командиром корпуса Фекленко, полковым комиссаром Никишевым, комиссаром корпуса, комбригом Кущевым, начальником штаба и другими. Докладывая обстановку, Кущев сразу же оговорился, что она еще недостаточно изучена. Из доклада было ясно, что командование корпуса истинной обстановки не знает. Я спросил Фекленко, как он считает, можно ли за 120 километров от поля боя управлять войсками. «Сидим мы здесь, конечно, далековато», — ответил он. «Но у нас район событий не подготовлен в оперативном отношении. Впереди нет ни одного километра телефонно-телеграфных линий, нет подготовленного командного пункта, посадочных площадок». «А что делается для того, чтобы все это было?» «Думаем послать за лесоматериалами и приступить к оборудованию КП». Оказалось, что никто из командования корпуса, кроме полкового комиссара Никишева, в районе событий не был. Я предложил комкору немедленно поехать на передовую и там тщательно разобраться в обстановке. Сославшись на то, что его могут в любую минуту вызвать к аппарату из Москвы, он предложил поехать со мной Никишеву. В пути комиссар подробно рассказал о состоянии корпуса, его боеспособности, о штабе, об отдельных командирах и политических работниках. Никишев произвел на меня очень хорошее впечатление. Он знал свое дело, знал людей, их недостатки и достоинства. Детальное ознакомление с местностью в районе событий, беседы с командирами и комиссарами частей наших войск и монгольской армии, а также со штабными работниками, дали возможность яснее понять характер и масштаб развернувшихся событий и определить боеспособность противника. Были отмечены недостатки в действиях наших и монгольских войск. Одним из главных недочетов оказалось отсутствие тщательной разведки противника. Все говорило о том, что это не пограничный конфликт, что японцы не отказались от своих агрессивных целей в отношении Советского Дальнего Востока и Монгольской Народной Республики, и что надо ждать в ближайшее время действий более широкого масштаба. Оценивая обстановку в целом, мы пришли к выводу, что теми силами, которыми располагал наш 57-й особый корпус в Монгольской Народной Республике, пресечь японскую военную авантюру будет невозможно. Особенно если начнутся одновременно активные действия в других районах, из других направлений.